Да, доброе утро, дорогие друзья. Мы сейчас к ней вернемся. Здравствуйте. Сегодня у нас аттракцион невиданной щедрости со стороны Дмитрия Юрьевича в первую очередь. Сегодня практически час. Никто не будет отвлекать нас от сосуда мудрости и... и здравого смысла, вот, в лице Дмитрия Юрьевича Пучкова. То есть не будет сегодня, значит, ни Цыпкина, ни Татаренкова. Вот, и я постараюсь поменьше разговаривать. Задаем вопросы, но для того, чтобы ваши вопросы мы смогли Дмитрию Юрьевичу задать, вы, пожалуйста, напишите эти вопросы в социальной сети «Изолента Плюс» у нас. Вот, в «Изоленте Плюс» можете написать вопросы, я их Дмитрию Юрьевичу позадаю, эти вопросы. Это, мне кажется, уникальная возможность. Практически у нас сегодня программа, вчера была пятница вечер, когда 2 часа Дмитрия Юрьевича с женщинами, а сегодня суббота утро, когда вечер пятницы с женщинами закончился, и начинается горькое похмелье с мужиками.
Ну что?
А что, ждем сейчас радио 2 минуты, ага. И пойдем. У нас, кстати, Дмитрий Юрьевич, ты вчера правильно сказал, у нас тоже захолодало. Вот, и дожди, вообще, и идет дождь.
Резко наступила.
Пришла осень, да.
Чуть не сказал, вчера выпал снег, вчера пошел серьезный дождь. И сегодня с утра идет, и всю ночь, видимо, шел.
Что-то там наступила осень, отцвела капуста, у меня пропало половое чувство, говорят, писал поэт. О, уже 5 комментариев у нас. Про обновленную доктрину. Ну, вы вчера поговорили про обновленную, ну, мы можем про обновленную доктрину, конечно, поговорить. Вот. Ну, много. Меня вообще, конечно, еще из серьезных. Я начну с несерьезной темы сейчас через минуту про цивилизацию, вот интересно. Угу. Вот, мне кажется, надо все-таки вглубь копать. А о чем мы? Комментарии новостей. Вот армяне что-то тут на полях Генассамблеи встретились с кем-то. Возможно, тревога на Украине.
Спасибо. Сейчас я кофейку дерябну и начну орать.
Давай, давай. А, да, это я тоже вчера, я тоже слышал. Соленый в этом, про кофе. Да, кофейку хорошо, я тоже себе налил. Еще раз напоминаю, в «Изоленте Плюс» пишите вопросы, я их обязательно задам. Но не комментарии, пожалуйста, а вопросы. Комментарии, там есть специальная беседка у нас, и там можете общаться. А вот вопросы, чтобы удобнее было, пишите, пожалуйста, в «Изоленте Плюс». Ну и давайте рутюбчик я тоже включу на всякий случай, может, там кто чего напишет умное. Рутюбчик. Или я сказал ютубчик. Рутюбчик. Рутюбчик. Ну, уже, да. 2000, уже 2000 человек. Мы еще не начали, а уже... Тут смешные. Доброе утро, дорогие друзья. Читаю комментарии в Рутюбе. Уже смешно. Вот. Без Цыпкина. Ура. Без любителя Ильина. Ура. Вот. Ну, конечно, нет. Слушайте, это Петр Лидов и Дмитрий Пучков. У нас сегодня, я бы сказал, программа «Суббота утро». Вот. После вчерашних 2 часов пятницы вечер. Кстати, всем поклонникам, любителям и ценителям Дмитрия Пучкова идите на соцсети «Радио Спутник» и смотрите вчерашние 2 часа. Первый час сурово политический, второй час такой более развлекательный. Там Дмитрий Юрьевич не со мной, а с прекрасными женщинами. Это не просто умно, но еще и красиво. Вот. А вчера, кстати, хочу с этого начать. Значит, вчера во второй части программы Дмитрий Юрьевич обсуждал тему оливок. Совершенно справедливо сказал, что оливки люди начинают есть уже во взрослом возрасте. У меня, кстати, оливкового цвета, наверное, маечка сейчас. Вот, но неважно, я оливки тоже хорошие люблю. Я помню, попал на рынок в Турции. Там ряды просто оливок, значит, в различных видах. маринадах, соусах, там, с тмином, с тем, с этим, хочется купить все. Настолько они красиво выглядят. Но, значит, там была какая-то кликбейтная новость, которую Алена, значит, озвучила, что от оливок там типа умнеют люди. Вот. И Дмитрий Юрьевич совершенно справедливо заметил, что если бы, значит, у бабушки были, так сказать, да, то она была бы дедушкой. То есть, что если бы от оливок умнели, то греки, французы и итальянцы, и турки, видимо, тоже примкнувшие к ним, были бы самыми умными. И потом оговорился, что вообще, на самом деле, итальянцы действительно самые умные. Я вот про что хотел, Дмитрий Юрьевич, немножко в разрезе вот каком. А как ты вообще видишь? У нас вот часто меня немножко коробит вот это вот, как бы сказать, наезд на Соединенные Штаты. Ну, обычно аргумент звучит такой. Да что там Штаты? Страна там 300 лет всего существует, что они там понимают? То ли дело мы. Вот. С одной стороны, это, конечно, справедливо, вот, но за 300 лет Соединенные Штаты добились, в общем, прилично чего, и как бы эти заслуги, наверное, не стоит отбрасывать, я не буду перечислять. Вот. С другой стороны, все-таки в Штаты-то приехали люди, они там не с дерева слезли, они приехали из Европы, там, из разных стран, носители различных культур и так далее. Поэтому так вот в лоб рассматривать, что у них там 300 лет всего история, тоже не очень корректно. Но это ладно. У нас 1000 лет. Это, конечно, очень много, но есть... на планете Земля такие места, я хочу сказать, что там по 5000 лет, вот, например, Китай, да, у них государственность вот 5000 лет непрерывно, они там все записано, ну, или 3000 лет, там специалисты скажут разные с точки зрения на этот счет. Есть, например, действительно Европа, там существовал Древний Рим цивилизационный, у нас вообще все законы по всему миру там либо оттуда, либо из той же Франции, либо, кстати, многое от греков. Вот как бы ты видел, можешь ли ты, Дмитрий Юрьевич, задам тебе идиотский вопрос, ранжировать как бы цивилизации и культуры в порядке их значимости? Кто, ну, допустим, первая десятка, можем нас вывести за скобки, там, чтобы не обижать никого, вот. А вот с точки зрения культур в твоей системе координат, кто самый главный, кто второй, кто третий, кто четвертый, кто пятый, вот с точки зрения цивилизационной?
Я с другой стороны зайду, с твоего позволения. То есть, ну, перво-наперво следует определиться, что все вот эти вот сказки, там, всего им 300 лет, это исключительно от серости, необразованности и дурости. Это вот все слитое вместе сразу. И какое-то совершенно непонятное чванство. То есть, если вы себе кажетесь такими древними, есть и подревнее. Причем настолько древнее, что даже несерьезно сравнивать вот тех же китайцев и Россию. Несерьезно, не смешно. Плюс там примеры, знаешь, что Нью-Йорк построили в 1700 году, основали. А вот Санкт-Петербург в 1703. Представляете, как получается интересно. Тут никому в голову не приходит, что заселяли Соединенные Штаты, ну, территорию Америки, европейские народы, у которых за плечами тысячи лет цивилизации, тысячи, что в Испании, что в Италии, что в Британии, что во Франции, что в Германии, тысячи лет. Далее. То есть мы их можем действительно там выстроить. Вот, понимаешь, тут древний Египет. Здесь древний Китай, древняя Индия, и вот на протяжении тысячелетий они функционировали. Вопрос, мы сразу перейдем к точке зрения обывателя. Вопрос-то всегда в другом. Древность – это только вот в грудь хлопать и кичиться. А на деле все говорят исключительно о достижениях цивилизации. И при этом, естественно, все взоры немедленно поворачиваются к Европе и Соединенным Штатам Америки. Потому что, ну, Соединенные Штаты – это продолжение Европы Западной, потому что они населены европейцами, построены европейцами, организованы и прочее. Что вело этих самых европейцев из Европы в США? Нет, еще чуть-чуть, так сказать, отвлечемся. Вот когда смотрят на Европу и для себя определяют это как некий образец развития, это тоже исключительно от глупости. Европа – это не образец развития. Европа – это аномалия на теле человечества и планеты Земля. Потому что норма – это вот древний Египет. 3000 лет спокойствия, так сказать, и ничего не меняется. А в Европе меняется все катастрофически. Промышленные революции, революции как таковые и промышленные революции происходили там. Если кому вот вдруг станет интересно, я, к сожалению, название вспомнить не могу, есть прекрасные книжки, переведены на русский язык, как раз про научно-техническую революцию, которая происходила в Европе. Вот почитайте там какой-нибудь раздел про паровые машины. Я вас уверяю, вы обалдеете. Что там напридумывали, пока у нас Емельяна Пугачева ловили вокруг Оренбурга, там уже пыхтело и пилило, строгало, крутило колеса, винты и прочее, и прочее. Это аномалия, повторюсь, ввиду, в силу, так сказать, географических, климатических, исторических условий, вот там образовалось вот такое. Ни в Египте, ни в Китае, ни в Индии ничего подобного не получилось, несмотря на тысячи лет развития. Далее вам станет интересно, а как же это так получилось? А так получилось, потому что огромное количество народу, дикая скученность, скудность ресурсов заставляет изворачиваться так в рамках конкуренции, что нам и не снилось. Никто не говорит и не скажет никогда, что вот эти вот ленивые, а вот эти работящие. Ну, хотя рисовые цивилизации, они откровенно более работящие, и они значительно сильнее дисциплинированы, потому что жизнь натурально зависит от посадок и от полива. Если мы чего-то тут прошляпим, к весне мы все умрем. Поэтому будете работать, вот так сказать, в поте лица. Ну и плюс там жарко, можно круглогодично трудиться, это способствует. Ну вот Европа, вот США. В чем причина-то такого технологического рывка? Вот над этим стоит задуматься, потому что все эти, как только заканчиваются сказки про то, что у нас тут тысячи лет за спиной, а и что это вам дало, покажите. Паровую машину придумали в Англии, ракеты начали строить в Германии, одно, другое, вы это, не цепляйтесь за мелочи, наверное, понятно, о чем я говорю. Что это дает-то тысячи лет? В общем-то, ничего, ну, кроме предмета гордости, ничего. А о чем речь-то? А речь идет о серьезнейшем образовании, о серьезнейшей науке, производстве и самое главное, дисциплине, которая все это скрепляет и заставляет двигаться. Я как-то раз приехал в город Цюрих, нанял экскурсовода, потребовал провести меня по ленинским местам. И пока меня везли к ленинским местам, мы проехали мимо университета города Цюриха. На фронтоне обозначено 17 нобелевских лауреатов, которых выпустил этот университет. Швейцария – страна маленькая, так, на всякий случай. Университет, ну, наверное, не самый мировой передовой. А вот поди ж ты такой результат. Давайте сходим к МГУ и посмотрим, как там с нобелевскими лауреатами. К ЛГУ давайте сходим, везде давайте сходим и посмотрим. Думать надо в первую очередь вот про это, про развитие науки и развитие технологий. Как так получается, что талантливые дети рождаются в России, их тут ищут, находят, дают лучшее в мире образование, а в итоге, получив это образование, они уезжают в США и там работают на Пентагон. Вот так вы своих детей тут нашли, обучили, воспитали, а они разрабатывают оружие, которым будут вас убивать. Вот так прекрасно получается. Вот это, на мой взгляд, гораздо главнее, чем какие-то там древние цивилизации и прочее. Интересно ли про древние цивилизации? Конечно, интересно. Что они там придумали? Когда китайцы придумали порох? Как там у них было с парусами, какие корабли они строили, когда Колумб там чуть ли не на веслах пересекал Атлантический океан, какие корабли были у китайцев, куда они на них плавали, почему плавать перестали. Это, конечно, все безумно интересно, но живем мы сегодня, а сегодня надо мощнейшую систему образования и гигантские производства для того, чтобы ну, хотя бы догнать. Как там? Говорила королева в известной книжке, Алисия объясняла, даже для того, чтобы стоять на месте, надо очень быстро бежать. Вот, на мой взгляд, вот эти мысли должны людей одолевать в первую очередь. Как бы это мне получить прекрасное образование, как бы это мне начать работать по специальности, добиться каких-то успехов и все такое. Ну, а в свободную минуту я могу почитать, когда китайцы изобрели порох. Китайцы вон никому не рассказывают, что они самые древние на свете. Вон уже все автомобильные рынки захватили, вон уже космические станции на орбите повесили, уже на Луну полетели и прочее, прочее. Без рассказов про то, что им тысячи лет. Вот это результат. Все остальное полная фигня. Доклад закончен.
Ну да, надо сказать, что Китай, конечно, в сегодняшнем мире развивается очень быстрыми темпами. Я бы сравнил это с развитием США, например, в 19-м, начале 20 века. И тому тоже есть, разумная причина. Они заключаются, безусловно, не в том, что не в количестве лет, сколько они существуют. Да. Вот, книга, я не знаю, имел ли ты ее в виду или нет, когда упомянул. Есть книжка, называется «Почему Запад правит?» Автор... Почему властвует Запад? Why West Rules. Там автор Ян Моррис, по-моему, его зовут. Он, у меня где-то она есть. Рассматривает как раз несколько причин ключевых и, в общем, приводит, делает определенные выводы. И они, кстати, весьма прагматичные. Это география, это сельское хозяйство и вот этот толчок развития. Он... Просто есть теории, что, там, я не знаю, религия, там тормозит или наоборот развивает. В общем-то, религии плюс-минус там везде одинаковые, как он, по-моему, пишет. А вот как раз объективные причины, они разные. Еще одну тему, давай попробуем успеть до перерыва. А после перерыва я вопрос от зрителей позадаю. Я просто твое мнение знаю. Я первую часть вчера, к сожалению, не послушал, пятницу вечер. Возможно, вы это обсуждали. Я просил Таню, чтобы она эти вопросы задала. Вот эта вся тема с Ильханом Пашаевым. Бог с ним, как говорится, да. Но я помню, я вот свои ощущения расскажу. Когда Ильхан Пашаев, значит, будучи там чем-то осужденным, оказался на фронте и поехал служить, я как бы принял это за чистую монету, подумал, что, слушай, ну, молодец, наверное, чувак, да, я думаю, ну, слушай, тогда это еще не было как бы расхожим таким, не такой традицией. Вот дальше я помню, значит, были фотографии о том, что он был ранен, я думаю, ну, ничего себе вообще, вот дает, так ты не скажешь по человеку, ну, молодец, да, искупает кровью там или вообще как-то это. Теперь выясняется, что, значит, ну, пока там не доказано и так далее, но допустим, что многие, поехавшие вот таким вот образом воевать, значит, они оказываются как-то где-то там на фронте, потом выясняется, что, в общем, это не особо и там, потому что его видели в Москве, а теперь, значит, уголовное дело заведено по поводу того, что ранение, значит, вроде как не настоящее, что он там купил справку, сфотографировался, ну и так далее, и его в части никто не видел. Вот, не он один, огромное количество мэров, значит, вице-губернаторов, там каких-то руководителей компаний, проворовавших, не дожидаясь суда, значит, якобы отправляются на спецоперацию, не знаю, может, действительно, может, нет. Значит, последний – это бывший мэр Сочи Капайгородский, который, значит, вот тоже сначала поехал, потом что-то в Москве там нашли, ну и так далее, в Москве обыски были, задержали, ну, в общем, все вот это. Дальше, значит, читаю вчера новость, там, значит, лидер какой-то преступной группировки, не помню какой, но серьезный срок отбывает, чуть ли не пожизненно или 20 лет, вот, значит, готовится, пишет ходатайство, чтобы его туда отправили, а у него там на счету, ну, много заказных убийств, скажем так. Вот, и возникает резонный вопрос. С одной стороны, ну, неплохо, чтобы человек кровью искупил, если он действительно созрел, там, родину хочет защищать, ходить в атаки и прочее, люди нужны. А с другой стороны, начинаешь понимать, что, слушайте, ну, если Ильхан Пашаев там вопросы порешал, то уж лидер УПГ точно там будет, если он, наверное, в камере сидит там с черной икрой, там, телевизором и PlayStation, то уж там-то точно у него вообще все будет нормально, ни в какие атаки он ходить, наверное, не будет, учитывая его, ну, скажем так, менталитет. В общем, сложно, наверное, подумать, что он как-то прозрел там за 15 лет или за 10, и, значит, вдруг родину полюбил. Вот как ты вообще к этому всему относишься? Понятно, что такая пространная тема, но, честно говоря, вот у меня после Пашаева и многих вот таких вот деятелей уже вот эти вот поездки на фронт вызывают скорее вопрос, а что там вообще происходит? То есть, как там вообще это все торгуют, чем и не открывается ли здесь такой ящик Пандоры вообще, что мы сейчас такое узнаем по поводу вот этих всех вот людей, отбывающих туда. И второй вопрос в нем же, да, а вот ты как ты считаешь, действительно, вот уголовник такой вот серьезный, он может как-то вот от души, так сказать, пойти и родину защищать? Или у него все-таки обычно, ну, какие-то корыстные мотивы? Извини за долгий монолог, но вот наболело, что называется.
Ну, для меня это вообще странно. Призыв уголовников на фронт. Это, мягко говоря, странно. Приведу пример. Когда штурмовали Солидар или что там, когда там Пригожин очередную истерику закатил и орал, там, показывая на ряды трупов, вот тут 17 тысяч человек полегло. Я параллельно читая вражескую прессу, там некий американец, там аналитик писал, это что, они вынули уголовников из тюрем и вот так вот 17 тысяч утилизировали? Интересный опыт, нам надо присмотреться. То есть, вот с точки зрения такой, я бы сказал, бесчеловечной логики, ну, наверное, нормально. Мы как-то привыкли к совершенно другому. У нас Великая Отечественная война, и на нее пошли добровольцы. Вот это вот наш идеал. Уголовник, вынутый из лагеря и отправленный, так сказать, искупать вину, получится двояко. То есть, с одной стороны, так сказать, отправляют на наиболее, условно скажем, угрожаемые направления, что само по себе, мягко говоря, странно, это не солдаты, их сначала очень сильно тренировать надо. С другой стороны, ну вот, его могут убить, он может погибнуть в бою. И таким образом вопрос для социума решится положительно в его отношении. А может не погибнуть. А вот он убил, допустим, четверых. А теперь вернулся обратно и ходит по одной улице с теми там родителями, женами, мужьями, улыбается, смотрит им в глаза. А что такого? Я вот вину искупил, да, а чем ты недоволен? Вы состояние этих людей вообще представляете? Матерей, отцов, жен, детей. С моей точки зрения, это, мягко говоря, очень и очень странно. Но я так полагаю, что если... Вопрос стоит ребром мобилизация населения, а значит остановка производств там со всеми, так сказать, этими последствиями. Мобилизация или вынуть уголовников с зон, то выбор в сторону уголовников, он прагматичен. Ну, лучше вот так сделать. Мне это не нравится, но а что спорить-то? Вот не то чтобы, знаешь, вот начальству виднее, но с моей точки зрения это такой сугубо прагматичный ход. Далее, ну, хорошо, вот был стартовый этап, на котором там выметать можно было всех подряд. Далее, когда все это немножко стабилизировалось, ну, не надо брать откровенных упырей, не надо их туда пускать, не надо им разрешать. Ну, а вливая подобные кадры в войска, еще раз повторяю, это уголовники. В самом плохом смысле слова. Жулики, мошенники, воры, грабители, убийцы, люди, преступившие закон. Вот они прибыли на место. Многие из них при деньгах. Как вы понимаете, это чрезвычайно коррупционно емкая область. Они сразу начнут предлагать деньги. Вот за это, вот за то, туда-сюда. Мы не знаем, чем занимался Пашаев, как он там оказался. Мы не знаем, получил он ранение или нет. Вот следствие покажет. А вот мы давай там через хрустальный шар заглянем в будущее. И внезапно окажется, что некий персонаж дал денег командованию для того, чтобы его зачислили, но на линию, так сказать, не посылали. А потом дал денег врачам, чтобы они оформили ему ранение. И они оформили. Беда-то здесь не столько в одном персонаже, сколько в том, что в подразделениях не ведется оперативная работа. А если ведется, то никак не реализуется. Это нельзя спрятать. Человек, который себе что-то купил, он где-то обязательно похвастает. А это кто-то волосатыми ушами немедленно услышит. А это должно быть доведено до соответствующих органов. А по этому вопросу должны быть приняты меры. Если какой-то там условный фершел лепило, оформляет левые ранения, ну, все про это должны знать в подразделении. Все знают, что вот этот вот оформил и уехал домой с миллионами в кармане. Это вор, жулик и вор. А этот мошенник, место ему в тюрьме на нарах. Но если этого не происходит, это печально. Вот эти вот, когда, ну, мы же все видим, бах, там что-то случилось страшное, дикий ор на весь интернет. Но это всегда единичный случай. А вот так вот, чтобы это расследовать, а у вас вот тут кубло, вы здесь воруете гуманитарку и перепродаете, здесь липовые ранения, тут липовые должности, приехал, уехал, блин, оформился, я теперь ветеран, я герой, любите меня все. Вот с этим как-то не то, что не борются, а вот снаружи, нам глядя, ничего вообще не происходит, хотя все мы в курсе, что там происходит на самом деле. Вот. Так что посмотрим, что там с этим Пашаевым будет. Интересно.
Да, последим, но вообще, честно говоря, здравый смысл подсказывает, что если на самом высшем уровне происходит коррупция довольно серьезная, и мы видим это по посадкам, то, в общем, предполагать, что внизу все чисто и как бы замечательно, ну, не приходится, скорее всего, немножко зная жизнь, в общем. Действительно так, и мне кажется, это даже, может быть, и поважнее будет с этим бороться, потому что, конечно, сейчас любой, просто отношение тогда обычных бойцов к этому, как вот, да, когда приезжает такой Пашаев туда.
Да, да,
вот,
да.
Они-то умирать идут, да, а он как бы вот тут. Ладно, сейчас прервемся мы на новости на радио, в интернете продолжим, начнем отвечать на вопрос, вернее, Дмитрий Юрьевич начнет, а на радио послушайте новости, и мы вернемся через несколько минут.
Так. Я свое поколение добавлю, да. Петр Алексеевич. Это вот мой один из любимых тезисов. Когда мы смотрим на Украину, мы смотрим в зеркало. Возможно, кривое, подбитое кусок откушен там и всякое такое, но это зеркало. Мы при всех этих самых, мы один народ. И там просто все доведено уже, ну, вот абсолютно до края. Ну, поглядите, вот например, почему хохлы трупы не забирают? Вот там они все время жалуются, что вот бросают, не вывозят туда-сюда. Почему? Потому что на них получают зарплаты и довольствие. Вот просто и без затей. И этот валяется где-то там, да, а мы за него деньги получили, паёк получили, барахло, вооружение. Все это можно продать, обратить в деньги, и очень хорошо получится. А дальше государство. Раз пропал без вести, ну так тебе и выплаты никакие не положены. Может, твой муженек в тылу, он, может, у русских он уже в тылу, там, понимаешь, он уже перебежал, сдался. Какие тебе пособия, ты о чем? Ну вот. Посмотрите, вот это вот, вот, понимаете, когда речь про Украину, там вообще надо призывать к решению вопросов с Украиной, надо постоянно призывать психологов, которые работают в местах лишения свободы, потому что поведение любого украинца, что во власти, что внизу, это поведение конченного уголовника, всегда, вот к бабке не ходи, вот что-то происходит, это типичный уголовник, себя ведет вот так. Надо этим заниматься. У них это возведено в ранг государственной политики. Вот все это воровство, обман, кидалово. У нас должно быть наоборот. У нас должен быть порядок. Вот так и живем.
Да, большая тема, я думаю. Ну, последим. Давайте к вопросам. Ну, не знаю, Дмитрий Юрьевич, есть коротко.
Давай.
Эгоист-92 спросит прокомментировать обновленную доктрину. Я вчера, в общем, подробно довольно обсуждали, но, может быть, пару слов. Ну, наверное, в том разрезе, что это значит, и очередная красная линия или уже серьезно все? Красная линия в кавычках.
Наверное, доходит уже постепенно. К сожалению, не все понимают. Нас-то с детства учили, кто у нас враг. Вот. США и Западная Европа под этими самыми США. Это враги. Не какие-то там эти партнеры, еще чего-то там. Ну да, в периоды мирного времени, да, конечно, мы друг друга врагами называть не должны. Но они враги. НАТО – это враг. Кто такое НАТО? Это объединившиеся вокруг США прихвостни. Делают они строго то, что велят США. Там, если правильно помню, 51 страна. Там 1 миллиард человек почти. То есть, вот здесь миллиард, а тут 150 миллионов в Российской Федерации. Как вы предполагаете от них обороняться? Если речь идет про так называемое конвенциональное вооружение, то есть, пушки, танки, самолеты – они нас просто раздавят. Начни с чего? Просто раздавят. У них техники больше, вооружений больше, мобилизационный ресурс с миллиарда. Гораздо больше. Они нас просто раздавят. Единственное наше спасение – это ядерное оружие. Но при этом, это вот всем считали, все считали, долго думали, что с ядерными державами опасно дело иметь. Ничего, вот сейчас мы украинских нацистов натренируем, и они на вас нападут. Как там вы? Будете атомные бомбы бросать? Нет, не бросаете, а мы вот так, а мы вот так, а мы вот так. И вот в приоткрытую дверь ногу суют, 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 и сейчас они пролезут целиком. Ну так вот, для того, чтобы хоть как-то это угомонить, ограничить и прочее, вот изменения в ядерной доктрине. А мы по вам ударим. И речь идет в первую очередь не про нанесение ударов по Вашингтону, Лондону и Парижу. В первую очередь речь идет про нанесение ударов по Польше. Например, по аэродрому Жешув, через который идет все вооружение на Украину. Вот туда, да, туда можем. Вопрос этот к крайне опасной. То есть ядерное оружие много у кого есть. А применила его на планете Земля ровно одна тварь. Это государство Соединенные Штаты Америки. И если применим мы, это серьезно качнет общественное мнение всех окружающих абсолютно, что так делать нельзя. Но, с другой стороны, а ситуация-то безвыходная. Поскольку вопрос идет о выживании страны и выживании народа, о физическом существовании. Как это американцы говорят, это экзистенциальная угроза. Вот для этого ядерное оружие и надо. Хорош уже сопли жевать. Надо всем объяснить, как устроен мир на самом деле, и что можно делать, и что нельзя. Например, в отношении Российской Федерации. Я считаю, что телодвижения абсолютно правильные, хотя и страшные. Вот.
Ну да. Выглядят действительно убедительно, но посмотрим, чего они. Но как ты считаешь, с точки зрения Запада, все-таки решение по применению украинских ракет средней дальности или большей дальности в глубину России будет принято? Прилетит по городам?
Я думаю, что да. То есть тут вопрос-то в случае массированного применения. А что такое массированное применение? Это одна ракета, две, три, залп установки. Что это такое? Непонятно, там это четко не обозначено, и то, что Владимир Владимирович сказал, обращаясь в телевизор, это одно, а секретная часть – это другое. Нам не совсем понятно, что там должно происходить. Когда не так давно 150 БПЛА запущены по объектам в Российской Федерации, это массированный удар или нет? С моей точки зрения, массирований уже некуда просто. И это, обрати внимание, это не западные ракеты. Про ракеты можно говорить, что попало. А мы сейчас построим тут дизельных самолетов, которые, каждый из которых вот несет полтонны. Хорошая электроника, наведение нормальное, полтонны до вас долетит. Ну, я утрирую, но тем не менее. А это не ракета, там, не какой-то Storm Shadow, Scalp, там, а нормально, а попадет, мало не покажется. А если они долетают уже до Кремля и Раменского, ну, что говорить-то? Это оно или не оно? Это уже повод применить, так сказать, или еще нет? Ну, это вот осталось загадкой. Посмотрим, что будет.
Ну, тут да, тут интересно. Еще, ну ладно, сейчас выйдем в эфир, 10 секунд до эфира. У нас был Константин Валентинович Сивков, военный эксперт, он ракетчик, как бы профессор, он, ну, короче, хорошо разбирающийся в военном деле человек. Он как раз говорит, что это нацелено против массированного удара по военной инфраструктуре. То есть одновременный удар, например, может насчитывать там тысячу или сотню, или несколько сотен целей, и они, в принципе, в состоянии это осуществить-то. А что такого? Почему нет?
Конечно.
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, на радио. Мы за кадром, собственно, особо вопросов Дмитрию Юрьевичу не задавали, обсуждали изменения ядерной доктрины, ну и закончили на том, что, безусловно, опасаться есть чего. И я бы тут добавил тоже вот то, что ты все время подчеркиваешь, очень важно, что действительно война – это искусство обмана. И мы, как правило, обсуждаем публичные заявления, а где, собственно, гарантии, что не готовится или не подготовлена, например, какая-то спецоперация с размещением ракет наземного, там, воздушного, любого другого базирования на территории Украины для того, чтобы нанести действительно мощнейший удар по военной инфраструктуре, как мы видели на примере двух складов. А если таких складов удар будет нанесен не по двум, например, а по сотне одновременно, то вот это вполне может быть как раз той причиной, по которой, скажем, такое решение было принято. Я не знаю, но мне почему-то представляется, что определенные разведданные там есть, и все это далеко не просто так. Вот. А то, что нам рассказывают про поставки, там, подготовку и так далее, я бы это вообще все делил на 10, как мы видели неоднократно, как только они там начинают заявлять, что они когда-то там в будущем поставят какое-то оружие, это значит, что оно там уже давно есть.
Там есть, да. Это, ты знаешь, когда появились Google карты, когда же появилась какая-то там Викимапия, ну, я про собственный опыт говорю, может, там еще что-то было, на которой, например, на картах на этих, на гугловых картах, обозначены все секретные воинские части. А вот она вот здесь. И там с приписками. А я там служил. А с такого-то года по такой-то. Ой, сейчас уже ничего нет. А раньше еще вот это было. Ёлы-палы. Это секретные военные объекты. Все про них все знают. Потом, значит, их начали как-то это затуманивать. Знаешь, что так, аэродромы там не очень хорошо видно. Так, зато, видимо, там есть какие-то были некие договоренности. Начался конфликт, все это убрали. Опять все прекрасно видно. У них там горы спутников просто. И граждане на земле трудятся точно так же. Я тут с тобой полностью согласен. То есть, как только начинаются обсуждения, а не дать ли Украине возможность? Это значит, все уже привезли. Все уже поставили. И тут мы обрабатываем общественное мнение, чтобы мы у себя дома прилично выглядели. Дальше нужна какая-нибудь провокация. Ой, посмотрите, что эти русские устроили в Буче. Ой, посмотрите, они в Мариуполе театр взорвали. То есть, все это организуется достаточно топорно, но для дураков хватает. Общественное мнение подготовлено. Лупите. Это же совершенно справедливо. Нанесение ударов по Белгороду никто на Западе не осуждает. Вам никто не рассказывает, как 8 лет обстреливали Донецк. Это не считается. Там сепаратюги засели. А по русским это совершенно справедливо. Они напали на Украину. Там же все это извращено. И вся эта свободная пресса лжет вообще, как дышит. И это просто-напросто инструмент обработки общественного мнения. Вот они их готовят. А так, да, полностью согласен. Все давно уже привезли и давно организовали.
Хорошо, давай пройдемся по вопросам. Тут вот есть неплохой вопрос, Даниил задает. Как вы оценили лично для себя операцию по подрыву пейджеров? Не буду до конца зачитывать. Ну, с одной стороны, успешная операция спецслужб, с другой стороны, акт международного терроризма, убийство ни в чем не повинных людей. Вот, значит, что все-таки важнее, одно или другое? Я бы добавил еще от себя, значит, вот последняя новость, не от себя, а вернее, из ленты новостей, вот только что новость пришла, что Израиль ликвидировал руководителя движения Хизбалла Насрулу. Действительно, движение Хизбалла подтверждает, что связь с ним потеряна со вчерашнего дня. Вот. Ну, надо сказать, что работают израильские спецслужбы, с их точки зрения, наверное, успешно. Как бы ты оценил вот их действия? Одно это или другое, или и то, и другое, собственно.
Успешно со всех точек зрения они работают. Перво-наперво, израильские спецслужбы – это инструмент правительства Израиля, с помощью которого, этого инструмента, они решают какие-то вопросы, важные для государства Израиль. Они не самостоятельны. Там нет жутких упырей, которые что-то там задумали, и в обход всех, вот они что-то там, какой-то злобный Моссад что-то творит. Это не так. Ими управляет руководство государства. Но сама по себе операция, то есть, вот условно, да, 4000 пейджеров. Их надо было где-то заминировать. То есть, подготовить взрывчатое вещество и на производстве заложить его в эти самые пейджеры. Я не знаю, какие там технические аспекты. Это в батарейку положили или в корпусе где-то там лежало. Как я слышал, там 60 грамм взрывчатого вещества. Где и как это 4000 штук можно оснастить в условиях строжайшей секретности, чтобы это никуда не выплыло и никто ничему, никому ничего не рассказал. Ну, это реально серьезно. Вот Моссад такие вещи сделать может. Дальше они, приготовьтесь, продали их арабам. Но раз речь идет про деньги, тут, ну, на мой взгляд, евреям просто равных нет. Ну, кому-то там, наверное, в руководстве этой Хизбаллы, наверное, дали денег тупо. А зная арабов, эти деньги взяли. Далее, еще более странно, Хизбалла, она, ну, это ж точно такое же секретная организация, блин, не знаю, как сказать. Вот там оперативная работа поставлена как надо. И если вы приобретаете что-то такое, ну, вот это первая мысль, оно ж может быть заминировано, например. А вы как-то это проверяете, хотелось бы узнать, какими-то газоанализаторами. Я не могу поверить, что евреи придумали такую взрывчатку, на которую газоанализатор не сработал. А вы оттуда вынули несколько экземпляров, разобрали для проверки, посмотрели, что там у них внутри. Разрезали батарейки, разрезали корпуса. Нет. Но, очевидно, вам дали хорошую скидку и на лапу еще заслали. После чего вы Вот успешно, так сказать, реализовали это дело. А теперь к другому. А взяли и взорвали. А можно ли это вот так вот взять и взорвать? Ну, как видим, можно. Но если соображение здравого смысла, вовсе не факт, что этот пейджер носит какой-то негодяй условно из Хизбаллы. А может, он жене его отдал. А может, он на ребенка его повесил. А может, его носит врач скорой помощи. Там вариантов миллион просто. А вы взяли и взорвали. И это называется государственный терроризм. Государственный. То есть, еще раз повторяю, это самый Моссад, это не конь, сферический конь в вакууме. Это спецслужба Израиля, которая получает прямые указания от правительства и их реализует. Ну, вот, вот так. О, посмотрите, кстати, так работает демократия. Там, наверное, кого-то всенародным голосованием избирали, да, какого-нибудь Нетаньяху там, или, боже упаси, а теперь он, посмотрите, что творит. Вот он ваш народный избранник, вот она ваша демократия, в рамках которой возможно убийство тысяч невинных женщин и детей. Круто получилось. Ну, повторюсь, как операция спецслужб, но снимаю шляпу. Настолько ловко сделано, настолько толково продумано. Воплощение – это государственный терроризм. Я боюсь, за это Израилю придется отвечать.
Ну, вот действительно подтверждает израильская армия обороны Израиля официально, что лидер шиитского движения Хизбалла Хасан Насрулла был убит в результате атаки израильских ВВС в пятницу в Бейруте. Ну, довольно подробно тут они описывают все это. 32 года он возглавлял Хизбалла. Написано, что, ну, это Израиль пишет, что он был ответственен за убийство многих израильских мирных жителей и солдат, а также за планирование осуществления тысяч террористических актов. Он был, ну, центральным лицом, внимание, принимающим решения, стратегическим лидером организации.
Обратите внимание, израильские спецслужбы знают, где он находится. То есть, повсюду внедрены люди, которые ведут оперативную работу, определяют перемещение, определяют местонахождение, дают целеуказания, после чего наносятся ракетно-бомбовые удары. Бац, ликвидирован. Как написано в известном произведении «Лучшего Гоя, убей». Вот это вот отстригание верхушки, знаете, как вот в чашечке растут кристаллы, у них есть точки роста. Вот все ровное, а местами там штырь торчит. Вот этот штырь надо отстричь. То есть лучших, самых передовых представителей надо убивать просто и без затей, чем Израиль десятилетия занимается. Это, знаете, вот если бы маршала Жукова убили, как бы это сказалось на ходе Великой Отечественной войны? А если, боже упаси, Сталина, как бы это сказалось? Поэтому ход абсолютно правильный, но главное тут не то, что его убили, а главное то, что они знают, кто где находится, и принимают по ним меры.
Да, ну я скажу, действительно, с точки зрения обывателя, выглядит крайне эффективно все, конечно.
Конечно.
Хорошо, есть много вопросов, давай, может быть, как-то побыстрее попробуем на них ответить, я покороче почитаю. Ну, во-первых, ну давайте, хотел наконец это оставить, но тем не менее. Доброе утро, пишет Федор, сегодня день рождения Александра Евгеньевича Цыпкина. Прекрасный человек, рад личному знакомству. Так совпало, что у моего родного брата Степана тоже день рождения, 60 лет, и у сестры моей жены Инны 40 лет от роду, всех искренне поздравляю. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Александр, да. Александр Цыпкин, я думаю, каждый из нас поздравит еще и лично, Саша, но если ты это смотришь, хотя вряд ли, для истории, с днем рождения тебя, дорогой друг.
Да, здоровья.
Да. Хороший вопрос Михаил задает, как вы относитесь к ныне покойному актеру Роману Мадянову? Не считаете ли, что он был заложником своего образа, ему предлагали соответствующие роли? Или он должен был отказываться от работы? По вашему выражению, лучший актер тот, кто больше всех раздражает и вызывает отвращение. Скайлер Уайт, Джоффри Багратион. К Мадянову это также относится? Ну, дальше предлагается разобрать сериал «Штрафбат», хотя сериал лживый, в общем, популярней и культовей той же Зулейхи, а многие не догадываются, что он такой весь лживый. Хотя актерская игра Мадянова там блестящая. Что скажешь по поводу Мадянова? Хороший актер, заложник образа и так далее.
Первое, оно же главное. Он только помер. Давайте на костях плясать не будем. Это раз. Второе. Я с ним лично не знаком. Что он представлял из себя как человек, я не знаю. Третье. Исполнял он то, что я видел. Исключительно роли каких-то антисоветских мразей. Вот как Зулейха открывает глаза или там Штрафбат. Без разницы. Антисоветские мрази. Лично у меня он ни с чем другим не ассоциируется. Вот как-то так получилось. Должен он там от каких-то ролей отказываться? Не должен. Это его личное дело, которое нас, приготовьтесь, вообще никак не касается. Поскольку у нас капитализм, то люди в основном зарабатывают деньги. Мораль, принципы, все это идет лесом, главное деньги. Вот за это платят, здесь я буду играть. Не надо там мне рассказывать, отказался, не отказался, великолепный актер и прочее. Омерзительные роли в омерзительных сценариях, омерзительные персонажи. Вот что помню лично я. Земля пухом.
Сергей задает вопрос, что есть заявление президента Ирана? Переориентирование на Запад или набивание себе цены? Не знаю, о чем идет речь, честно говоря, я пропустил. Ты не в курсе?
А он сказал, что они нам оружие не поставляют, никаких ракет. Там поднялся вой, что Иран какие-то ракеты нам поставил. А он сказал, что мы России не поставляем. Ну, парни, еще раз, война – это путь обмана. Никто не обязан там озвучивать, мы поставили 100 ракет и еще 150.
Безусловно.
Ничего подобного нет. Поэтому что там политики говорят вслух, оно вовсе не обозначает реальное положение дел.
Да, ровно то же самое, кстати, относится к представителям, например, ближних стран ближнего зарубежья, когда там президент Казахстана, например, говорит то, что нам не нравится. Поверьте, он это не от того, что ему скучно и нечем заняться, значит, вот, это человек, обладающий огромной ответственностью, властью и решающий очень важные вопросы большой страны. И, безусловно, такие заявления он делает по какой-то причине, и верить всегда вот на 100%. Не стоит. Леонид Путилов, как вы относитесь к нашим многочисленным блогерам, которые ведут беседы с украинцами в чат-рулетках? Они собирают анамнез, ведут политическую агитацию или занимаются лечением зомбированного населения?
Ну, для того, чтобы кого-то лечить, необходимо иметь специфическую подготовку и диплом. Для того, чтобы лечить. Занимаются люди, по-моему, этим исключительно потому, что у них избыток свободного времени. Беседовать с этими идиотами, ну, с моей точки зрения, как-то странно. Если вы спрашиваете про, ну, на мой взгляд, суть этого вопроса в том, правильный ли это элемент пропаганды. Ну, с моей точки зрения, очень странный и крайне малозначащий. Пропаганду надо вести не там и не так. Ну, а хуже от этого не становится. То, что там сидят зомбированные дебилы, это, я не знаю, мне это стало понятно с начала 2000-х. С тех пор ничего не поменялось. Это идиоты, натуральные идиоты. К сожалению, тамошние американские излучатели работают так, что свихнулся народ целой страны. Неважно, русские они, украинцы, там просто психически нездоровые люди. О чем с ними можно разговаривать? Вы с психбольными когда-нибудь пробовали беседовать? Вам кажется, что вы разговорами можете привести их в чувство? Это не так. Только излучатели. Да. И только на протяжении достаточно большого промежутка времени могут в головах что-то поменять.
Ну, зачитаю вопрос. Мне кажется, ты уже на него в значительной степени ответил, но тем не менее, ради вопрос интересный. Кэптен Шепард, всем добрый день, близкий друг с Украины, коллега по профессии моряк, в рейсе поднял тему вопрос, почему население своей Украины в массе своей не поддержало СВО. Многие ждали, когда начнется СВО, первые удары будут нанесены по руководству и лидерам нацистов, так как это не случилось, власти Украины смогли убедить население, что война не против их власти, а против всей страны. Вопрос такой, справедливо ли требовать от населения Украины свергнуть свою власть, такие призывы часто звучат с федеральных каналов. И что можно сделать, чтобы привлечь большую часть или большую часть населения Украины на свою сторону? Не знаю, добавишь что-то или...
Подобные заявления относительно, что они там не восстали, делают люди, у которых с башкой не все в порядке. Вы не представляете, что такое спецслужбы Украины и что такое украинские нацисты. Вот когда к вам домой придут нацисты, прошибут головы вашим детям, убьют вашу жену при вас. насилуя при этом. Я посмотрю, как вы там заговорите, сидя в Москве в теплых креслах, давать советы. О, тут, понимаешь, развелось криптохохлов. Идиоты, натуральные идиоты, не понимающие никакого там реального положения. Попробуй, открой рот. Уже многократно приводил пример. Сходи на марш бессмертного полка. Вернулся, к тебе придет полиция с вопросами. В курсе, что это коммунистическое предприятие? В курсе, что коммунизм запрещен на территории Украины? А кто с тобой еще ходил? А кто вас организовывал? А кто у вас главный? Где у вас чатик, через который вы собираетесь? И это, считай, тебе очень сильно повезло, что к тебе пришла полиция. Потому что если придут нацисты, ты просто исчезнешь. Был ты и нет. Вот теперь подумай, можно открывать рот или нельзя? Вот когда у тебя за спиной баба и дети, можно открывать рот или нельзя? Ты их убьешь. Кроме того, что тебя убьют, ты их убьешь. Ну, а из Москвы-то, конечно, там орать на федеральных каналах, там, брызжа слюной, так что радуга стоит перед тремя камерами, это да, это можно. Сподвигнуть их на какую-то там борьбу и какую-то деятельность. Попробуйте. Я посмотрю, что из этого получится. Это не Советский Союз, друзья. И это не коммунистическая идеология, которая людей там подвигала на подвиги. Нет. Теперь все про деньги. Победят, не победят. Вон на освобожденных территориях там 30% примерно ходят в украинские школы. Детей вводят в украинские школы. А ну как все обратно вернется. Никто не знает, чем это вообще обернется. В бытовой смекалке там практической украинцев это, в отсутствии оной украинцев заподозрить нельзя. Это крайне бодрые, чрезвычайно динамичные люди. Ну попробуйте их убедить. Я с интересом посмотрю. На мой взгляд, это нереально. Только серьезные военные победы и только приход действительно крепкой власти, которая может вправить всем мозги на место. Вот это да. Все остальное мимо.
Максим Сазонов задает вопрос. Доброе утро. Что думаете про ЧП на заправке в Дагестане? Ну, там был взрыв на заправке, наверняка ты видел, погибли люди. Уже неоднократно в этом регионе происходит что-то подобное. Неужели там настолько плохо с контролирующими органами? Опять кумовство и коррупция, и пожарные инспекции только на бумаге.
Да как везде. Тут... В чем у вас какие-то сомнения? Кто-то взял, построил заправку, как в прошлый раз было, когда на заправке сварочные работы ведутся или рядом. А тут же лежат сельскохозяйственные удобрения. В результате жахнуло, конечно, не как в порту Бейрута, но похоже. А почему оно построено возле жилых строений? Ну, так уже получилось. Давайте не будем. Люди деньги зарабатывают. Малый бизнес. Возьмите бабла, замолчите. Не надо. Все нормально работает. Все. Ну, и так во всем. Дальше, если вам кажется, что какие-то вот эти вот приходы пожарной службы, там, санэпидстанции и прочее. Это с одной стороны, это коррупционно емкие отрасли, а с другой стороны, а как без этого? А как, если пожарная служба тебе говорит, вот так нельзя? Вы же помните, когда это какая-то там хромая лошадь, серая лошадь сгорела? После этого какой шухер был? Так там все закрывать надо. Вообще все. Потому что все построено с нарушениями. Почему? А потому что вот такие вы люди. Это вы рассказываете про свою тысячелетнюю историю, а нормы пожарной безопасности соблюдать не желаете. Почему? Хотелось бы узнать. Кто за этим следит? Где наказание? Кто взятки берет? Кто с этим разбираться-то будет? Где у вас тут вентиляция? Где у вас системы пожаротушения и прочее, и прочее? Ничего нет. Ну, а Дагестан, это, так сказать... Крайняя степень, я так понимаю. То есть, это, скорее всего, чья-то частная заправка. Я так подозреваю. Еще ничего не началось, но это чья-то частная заправка, на которую не особо и ходят. Как это ликвидировать? Ну, в первую очередь, а пусть туда придут заправки Роснефти, Лукойла и всех остальных, сетевые, которые все, приготовьтесь, делают как положено. Вот все делают как положено. И тогда, да, тогда будет порядок. А вот эти вот частные инициативы мелкие, ой, перестаньте кошмарить бизнес. Ну, давайте перестанем, там бы это, я с утра на зарядку выбегал, краем глаза в телевизор глянул, там какие-то бетонные колонны отломаны. Я не представляю, что это за, какой силы там взрыв. Наверное, газ, я так предполагаю, наверное, газ взорвался. И не на заправке, а в какой-то там столовой. Наверное. Но жахнуло так, что это просто ужас. Вот так вот, перестаньте кошмарить бизнес. Ну вот перестали, вот 12 трупов понесли. Поздравляем.
Угу. Ну, кстати, тут прислали интересный пост по поводу цитаты Ирана. Там речь шла о том, что якобы, значит, выступая на... Да, да, давайте попрощаемся с радиослушателями, и потом еще пару вопросов коротких задам, и закончим.
Всего доброго, Дмитрий,
спасибо, спасибо большое, да, радиослушателям хороших выходных. Почитайте, да, я сейчас Аббаса Джуму кину пост в нашу... Спасибо, что прислали в изоленту, этот самый, в изоленту Лайф. Вот, почитайте, там на самом деле интересная тема, разгоняют это все, значит, действительно оппозиционные СМИ, в общем, разберитесь, там не совсем то он сказал, как бы выясняется. Ну ладно, два вопроса от Григория, нашего постоянного задавателя интересных вопросов, ну один такой скорее рассуждение, я давайте его не буду зачитывать, а вот второй по поводу Бакальчука, которого отпустили, да, вот этого организатора нападения, так сказать, там, значит, он спрашивает вопрос Дмитрия Юрьевичу, можно ли считать того, кто отпустил Бакальчука, малолетним дебилом? Или не стоит? Ну, вопрос, наверное, не про дебильство, а про ситуацию в большей степени.
Тут, как бывший сотрудник, если нет доступа к материалам следствия, то невозможно понять, что происходит и почему происходит именно так. Ну, и повторюсь, у нас капитализм со всеми вытекающими. А значит, там какие-то мега-знакомства, а значит, какие-то мега-связи. Да. А если люди на самом верху там чем-то пошевелили пальцем, рукой, там, то все вопросы решаются совершенно не так. Это печально, кстати, потому что это демонстрирует, как работает система. Система должна работать не так. Нет. Она должна законами заниматься, а не связями там, и какими-то материальными вопросами.
Это правда. Но я бы сказал от себя, добавил, что, вы знаете, там в этом конфликте, там вообще обе стороны, они, в общем, молодцы. Там, ну, есть такое общественное мнение, что, значит, тут Кадыров и Бакальчук против честного бизнеса. Там не все так однозначно. Там начинаешь копать это все. Ох, там. Вот, поэтому, действительно, это огромные, это небольшие деньги, это огромные, огромнейшие деньги. Это крупнейшая эта компания, я вам просто, чтобы вы понимали, Wildberries по капитализации больше, чем вся группа ВТБ. На секундочку, вот, с банками там, со всеми делами. То есть, это компания, которая входит в десятку крупнейших в России. Можем прощаться, да, мы прощаемся. Хорошо, ладно, не буду. И прекрасный разговор у вас был про рэпера с Аленой. Я бы с тобой в следующий раз бы его затеял, потому что, если не забудем, потому что там вообще, на самом деле, очень глубокий философский подтекст о нашем обществе. Вот, ну, и не только о нашем. Все, всего доброго, счастливо, друзья. Дмитрий Юрьевич, спасибо тебе огромное, рад видеть всегда.
Спасибо, Петр Алексеевич.
И хороших тебе тоже выходных. Ура.
Симметрично. Счастливо.
Цыпкина, с днем рождения.
С днем. Пока.